Здравствуйте, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года в России». Среди тем сегодня. Теракты в Крокус-Сити-Холле и в Дагестане. Смерть Алексея Навального. Международный обмен заключенными. Ужесточение миграционной политики в России. Аресты в Министерстве обороны. Доминирующей темой 2024 года была, безусловно, российская агрессия против Украины. О ней я так или иначе рассказывал практически каждый день. Внутрироссийских тем было гораздо меньше, и потому что главное сейчас происходит именно в Украине, и потому что получать информацию из России все сложнее, особенно после того, как Радио Свобода было признано нежелательной в России организацией, а потому любое сотрудничество с нами, даже короткий комментарий, может стоить находящемуся в России человеку свободы. Тем не менее, сегодня я хотел бы отдельно обобщить основные события 2024 года именно в России, напомнив, с какими проблемами сталкивается страна, бросающая при этом гигантские людские и экономические ресурсы на бессмысленную бойню в Украине. Как и каждой зимой, в России происходили аварии в котельных и на теплотрассах, из-за которых тысячи людей в разгар морозов оставались без тепла. Особенно запомнилась авария в котельной Климовского микрорайона в подмосковном Подольске. Без теплоснабжения остались не менее 170 домов. Местные жители были вынуждены греться на улице у костров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который, видимо, отмечал Рождество и Новый год за границей, появился в Подольске только через два дня после аварии. Попытки выразить недовольство действиями властей немедленно пресекались. Вот два свидетельства, записанных в те дни.
Луткарина, 12, 6 число. Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, ждем дрова, потому что дома холодно, теплее даже на улице.
Люди вышли подписать петицию. Вон милиция уже приехала, не дают ничего делать. Вон, приехали. Быстренько прислал. Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал.
Власти Подмосковья утверждали, что не были вовремя проинформированы об авариях в котельных. Кстати, прорыв в одной из котелен случился на территории Климовского завода, производящего боевые патроны. В середине января в городе Баймакс в Башкортостане вспыхнули массовые протесты из-за вынесения обвинительного приговора по уголовному делу башкирского активиста Фаиля Алсынова. Алсынов был приговорен к 4 годам колонии по обвинению в разжигании межнациональной розни за то, что на митинге против разграбления природных ресурсов Башкортостана и ведения работ на святой для башкирцев горе Куштау употребил выражение «черный народ», которое суд счел оскорбительным представителей других национальностей, живущих в республике. Защитники Алсынова, заявление в полицию, на которого написал лично глава Башкортостана Ради Хабиров, считают, что оскорбления в этих словах не было. Мирный протест у здания суда после оглашения приговора перерос в беспорядки. Люди в толпе кричали «позор» и «долой Хабирова», забрасывали силовиков снежками, те в ответ распылили слезоточивый газ, пустили в ход дубинки и применили против протестующих светошумовые гранаты. За медицинской помощью после протестов в Баймакске обратились около 20 человек. Вот что о Фаиле Алсынове говорит его соратник, живущий сейчас за границей, Руслан Габасов.
После событий на Куштау он уже превратился из башкирского национального лидера в общереспубликанского лидера, потому что он один из тех ключевых лидеров, которые организовывали протест на Куштау, которые отбивались от силовиков и отбили в итоге. Он пострадал, он множество раз преследовался, на него заводили уголовные дела, его сажали на сутки, ему давали множество штрафов. И за ним тянется шлейф не каких-то там черных дел, а шлейф очень добрых и хороших дел. Поэтому весь народ, практически Башкортостан, его знает, любит и поддерживает. Именно поэтому столько народу вышло за него, потому что люди видят, что несправедливость, и видят, что глава республики лично преследует Фаиля Алсынова. Изначально, когда Ради Хабиров пришел к власти, такой политолог в республике Башкортостан Дмитрий Михаличенко сказал, основываясь на своей связи в Москве, что Ради Хабирова в республику Башкортостан поставили с двумя условиями. Первое – это обеспечить сырьем завод БСК «Сода», что впоследствии он и попытался сделать, отдав Шихан Куштау на разработку. А вторая задача была разобраться с башкирским национальным движением. И Хабиров рьяно взялся за это. Он запретил организацию «Башкорт». Он посадил одного из лидеров башкирского национального движения Айрата Дильмухаметова на 9 лет. А он посадил два раза Рамилю Саитову. То есть при нем Рамиля Саитова, тоже одна из таких лидеров наших, ее посадили на 3 года сперва, она успела выйти, и сейчас, буквально несколько месяцев назад, ее посадили вновь на 5 лет. Поэтому он сознательно, стабильно преследует башкирских национальных активистов, пытаясь тем самым расчистить политическое поле башкирское, чтобы остаться одному там. Но уже на данный момент он себя, конечно же, похоронил. Он сейчас является политическим трупом.
Это был башкортостанский активист Руслан Габасов. Против нескольких участников протестов были возбуждены уголовные дела по обвинению в организации незаконных массовых акций. Первый приговор был вынесен Орским Ленинским районным судом 16 июля, оглашен спустя 2 дня. Обвиняемый Ильшат Ульябаев, 50-летний фермер-коневод из Хайбиулинского района Башкортостана, был признан виновным по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, об участии в массовых беспорядках и приговорен к 5 годам колонии общего режима. Обвинение запрашивало 10 лет. У Ульябаева на воле остались 8 детей и супруга, страдающая онкологическим заболеванием. 16 февраля пришло сообщение о трагической смерти в колонии особого режима в поселке Шарп Ямало-Ненецкого автономного округа основателя фонда борьбы с коррупцией оппозиционного российского политика Алексея Навального. Навальный умер в штрафном изоляторе, куда он был помещен в 27-й раз за время своего заключения с января 2021 года. Тело Алексея Навального было передано его матери только 24 февраля после долгих проволочек. Его соратники уверены, что власти за это время пытались скрыть следы убийства Навального. Вот фрагмент выпуска «Времени свободы» от 16 февраля 2024 года.
Я в первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми, я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что просто перекрыли автодорогу во Внуково. Здесь ограничили движение. Но это просто еще раз показывает то, что происходит в России. И показывает абсолютную правильность. Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, что я выбирал, возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает о том, как нужно здесь бороться. Потому что, Господи, Боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Здесь мой дом. Я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль.
Это заявление Алексея Навального, российского политика, создателя фонда борьбы с коррупцией, сделанное 17 января 2021 года, приблизительно за минуту до его задержания в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после отравления российскими спецслужбами, звучало в выпусках «Времени свободы» уже неоднократно, в последний раз в годовщину возвращения Навального, когда он еще раз подтвердил вопрос, возвращаться или не возвращаться в Россию, перед ним просто не стоял. Сегодня, согласно официальным сообщениям из России, Навальный скоропостижно скончался в колонии, согласно провластным российским средствам массовой информации, из-за оторвавшегося тромба. Проверить в современных российских условиях эти данные невозможно, но точно известно, что на здоровье Алексей Навальный не жаловался, а издание «Сота» опубликовало сегодня видео со вчерашнего заседания суда с участием Навального, на котором он смеется и улыбается. «Время свободы» — это информационный дайджест, поэтому я предлагаю вам самим решить, является ли смерть Навального, даже если у него оторвался тромб, убийством, если да, то кто его совершил? Это был фрагмент выпуска «Времени свободы» от 16 февраля 2024 года. Алексей Навальный был похоронен 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На похороны пришли более 10 тысяч человек. Возбуждение уголовного дела по факту смерти Алексея Навального в колонии было отказано. А в марте, формально с 15 по 17 марта, в России состоялось мероприятие, которое официально называлось «Выборы президента Российской Федерации», а неофициально «Выборы Владимира Путина». Это было первое голосование после внесения изменений в Конституцию России, согласно которым предыдущие сроки Путина были, как сейчас принято говорить, обнулены, а срок президентских полномочий был продлен до 7 лет. Несмотря на то, что данные соцопросов, проведенных государственными социологическими службами, показывали невиданную поддержку Путину, все ведущие СМИ уже давно были взяты под государственный контроль, а оппозиция полностью разгромлена, власти все равно прибегли к массовым вбросам в пользу Владимира Путина. Об этом говорит Давид Канке, член Совета движения «Голос», защищающего права избирателей.
С уверенностью можно утверждать, что масштабы приписок на этих выборах действительно рекордные. Если мы сравним с выборами 2018 года, то тогда, по разным оценкам, такие приписки были от 12 до 18 миллионов. Сейчас надо понимать, что есть несколько корзин и несколько иных методов фальсификации. В первую очередь, это дистанционное электронное голосование, где за пределами Москвы порядка 5 миллионов человек было зарегистрировано. Нету никаких способов проверить, как их голоса считались и считались ли вообще, а явка по ДЭГ год составила 94-96%. Это то, что участки в Москве были оборудованы тегами, специальными устройствами, которые голоса считали, тоже отпускали в электронное голосование и сводили их в одну точку, то есть они не распределены были по избирательным участкам те, кто голосовали в терминалы. Это, конечно, присоединенные так называемые территории. Там вообще не было никакой возможности общественного контроля, и как там проводилось голосование, с учетом, что оно там было многодневным, досрочным, и мы получаем цифры оттуда, анализируем их и видим, что там тоже рисовки еще в большем масштабе. Ну и помимо этого масштабнейшее применение административного ресурса. Я убежден, что десятки миллионов россиян, которые голосовали на этих выборах, голосовали под давлением. Принуждение было не только в бюджетных учреждениях, не только студентов заставляли голосовать и регистрироваться на ДЭК, не только учителя через школьные чатики давили на родителей, ну и в частных компаниях, таких как «Магнит», тоже повсеместно использовался административный ресурс принуждения. Электронное голосование – это абсолютно закрытый черный ящик. Это система, проанализировать которую по факту никак невозможно, потому что все результаты электронного голосования складываются в одну точку по региону. Здесь у нас одна большая жирная электронная блямба, куда сваливаются или где просто рисуются все голоса. И опять же, мы не можем гарантировать, что у разработчиков системы нет внешнего входа, чтобы результаты подкрутить. Мы не можем гарантировать, что они вообще их как-то считают. Но мое убеждение, что дистанционное электронное голосование – это в каком-то смысле пережиток довоенный. Это система, которую придумывали до того, как у нас вот все последние остатки стыда на выборах были отброшены, и в принципе необходимый результат, как мы видим, может легко обеспечиваться и без всякого дистанционного электронного голосования. Мы получаем переписанные протоколы даже от того небольшого количества наблюдателей, независимых членов комиссии, которые были на участках. Мы получаем копии протоколов, которые были у наблюдателей на руках, и сравниваем с теми результатами, которые вводятся в систему ГАС-выборы, и мы видим там парадоксальную ситуацию. Помимо того, что голоса накручиваются Путину, а это могут быть и несколько десятков, и несколько сотен, они почти тотально скручивались Дованкову, и его голоса перераспределялись не только Путину, но и Харитонову и Слуцкому. И таких протоколов мы уже видели десятки.
Это был Давид Канке, член Совета движения «Голос», защищающего права избирателей. По официальным данным, при явке в 77,5% Путина поддержали более 87% проголосовавших. Приблизительно таким же был уровень поддержки президента Сирии Башара Асада, режим которого в начале декабря рухнул всего за несколько дней. Официальные итоги президентских выборов в России были объявлены 21 марта, а 22 в результате нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Погибли не менее 145 человек, пострадали более 550, еще более 1700 признаны потерпевшими по этому делу. Это официальные цифры последствий крупнейшего теракта в России за последние два десятилетия после захвата боевиками школы в Беслане в 2004 году. Исполнителями теракта считаются выходцы из Таджикистана, члены группировки «Вилаят Хорасан». Это афганская ветвь террористической организации «Исламское государство». О том, что могло заставить их пойти на столь жестокое нападение, рассуждает политический аналитик, востоковед Андрей Остальский.
Я посмотрел, например, канал, принадлежащий «Исламскому государству», не «Исламскому государству Хорасан», которое вроде бы на самом деле организовало теракт, а центральное как бы «Исламское государство», то, что называют ИГИЛ по-русски. И там выложен этот жуткий совершенно репортаж о происходящем, снятый одним из террористов. Там сказано по-арабски, что это нападение шахидов на христиан в Москве. Ну и очевидно, что эти бойцы, эти шахиды, как они названы, связаны непосредственно с Исламским государством. Правда, ничего не сказано про Хорасан. Поэтому может возникнуть ощущение, что это какое-то другое какое-то подразделение этой организации. Но вот этого мы точно знать не можем. Тот факт, что это таджики, правда, указывает в этом направлении, потому что в основном таджики как раз принадлежат к Исламскому государству Хорасан. Афганские таджики являются как бы чуть ли не столпом, как я понимаю, Исламского государства Хорасан. Они имеют родственные связи с таджиками в Таджикистане. Тут язык тот же самый, ведь проповедников вот слушают через телеграм-каналы и так далее. На таджикском языке много таких достаточно каналов, и они пользуются некоторым влиянием. Ну и, конечно же, очевидно, что огромное число таджиков работает в России на низкооплачиваемой работе всевозможной. Без них российская экономика, кажется, и обойтись не может. Ну и выходцы из других стран Центральной Азии. Но очень высокий процент именно таджиков. Это такая достаточно сплоченная комьюнити. Они общаются между собой на таджикском языке. Вот мы видим, что и некоторые из арестованных, они даже по-русски говорить не могут совсем или толком не могут. И тем не менее работают в России, достаточно долго живут в России, и уже как бы русский язык даже становится необязательным. И, конечно, с ними плохо часто обращаются, с таджиками. Они чувствуют дискриминацию, то, что к ним относятся как к гражданам второго сорта, чувствуют расизм, весьма распространенный в российском обществе. И это тоже способствует их радикализации, тому, что они начинают примыкать к какой-то другой организации, к какой-то вере, которая поможет им обрести себя, почувствовать себя полноценными людьми или, может быть, даже отомстить обидчикам. В общем, понятный психологический комплекс. Я думаю, что таких таджиков в России очень много. И вот среди них проповедники ИГИЛ и находят своих новых сторонников, вербуют их там. В Афганистане многие по-прежнему ненавидят Россию, и вот в том числе и таджики. И некоторые из них присоединились к Хорасану. Кроме того, обратите внимание, что главный враг Исламского государства Хорасан – это сами талибы. И там идет жесточайшая борьба между ними в Афганистане. Ну и видит фактически Россию и в Исламском государстве как чуть ли не союзников талибов. По крайней мере, Россия с талибами общается, принимает их делегации и так далее и тому подобное. Посольство функционирует. Это добавляет еще к чувствам, к резентменту, к этому вообще гневу, что ли, накопившемуся среди афганских таджиков по отношению к России. И к тому же, посмотрите, сейчас еще Россия выглядит и союзником Ирана, а для Исламского государства Хорасан номер два враг после талибов – это именно Иран. Они там уже осуществляли мощные террористические акты, там почти 100 человек им удалось убить. И вот весь комплекс этих причин и подтолкнул, видимо, Исламское государство Хорасан к тому, чтобы совершить этот теракт. Вот это подразделение Исламского государства впервые себя так громко о себе заявило во всемирном масштабе. И теперь к ним будет приковано гораздо больше внимания. Им кажется, что это хорошо.
О том, что спровоцировало теракт в Крокус-Сити-Холле, рассуждал политический аналитик, востоковед Андрей Остальский. Одним из центральных событий апреля стал арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова. 23 апреля его задержали прямо в рабочем кабинете, и сейчас ему грозит до 15 лет колонии по обвинению в получении взяток на общую сумму в 1 миллиард 185 миллионов рублей. Вместе с Ивановым были тогда задержаны глава компании «Волжский берег» Сергей Бородин и соучредитель компании подрядчика Минобороны «Олимпсити-Строй» Александр Фомин. В то, что в Кремле до апреля этого года ничего не знали о коррупции в Министерстве обороны, верится с трудом. Еще несколько лет назад ФБК опубликовал расследование об образе жизни, который ведет Тимур Иванов. Вот его фрагмент. Расследование тогда представляли Георгий Албуров и Мария Певчих.
В 2012 году Тимур Иванов вздумал строить для своей барыни Светланы дворянское гнездо в самом центре Москвы. Чистый переулок Причистенка. Один из тех районов, где цена за один квадратный метр равняется стоимости целой квартиры где-нибудь в Саратове. По адресу Чистый переулок, дом 4, располагается настоящая дворянская усадьба. Особняк в классическом стиле. Большой главный дом. Три этажа, почти 1000 квадратных метров. Он был построен в 1821 году. Назывался городской усадьбой Волконской фон Мекка. В 2012 году за 600 миллионов рублей это здание покупает Тимур Иванов.
Ну, как Тимур Иванов? Дворянство дворянством, а российское СИЗО с обвинениями в растрате никто не отменял. Поэтому особняк регистрируют на фирму ООО «Дворянское гнездо». А фирму, в свою очередь, записывают на водителя Тимура Иванова, Станислава Кузнецова. В почте Светланы есть письма, из которых становится понятно, что находится внутри. СПА с большим хамамом, мини-бассейн с массажной раздевалкой. На кухне есть стол и шеф-повара. Внизу в подвале постирочно-гладильная, склад продуктов, вещевой склад, сейфовый, блок для персонала. Там же комната охраны. Для них мониторы и стол, двухъярусная койка и мини-кухня. Уж не знаю, что они там задумали, но на участке собираются воссоздать отдельный вест и каретный сарай. Видимо, для их московского Rolls-Royce Ghost за 17 миллионов рублей, который тоже, кстати, записан на фирму у этого же водителя Стасика.
Последние лет 20 и по сегодняшний день Светлана Маниович, жена заместителя министра обороны Российской Федерации, является гражданкой Израиля. Сын Иванова от первого брака живет в Мексике. Дочь Маниович от первого мужа, ее зовут Александра, она живет в Париже. 19-летний сын Михаил, которого с раннего детства воспитывает наш Иванов, сейчас не в окопах где-то под Бахмутом, а в Англии. Он там в университете учится. И ни один совершеннолетний ребенок не живет в России. Но зато дочку младшую назвали Прасковьей. И вот папа, одетый в военную форму, в доме на Рублевке за 600 миллионов дарит ей на трехлетие украшение от Тиффани.
Это был фрагмент расследования Фонда борьбы с коррупцией об образе жизни, который вел на тот момент заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Расследование представили Георгий Албуров и Мария Певчих. Вслед за Ивановым, Фоминым и Бородиным были арестованы или лишились своих постов еще несколько высокопоставленных чиновников Минобороны и генералов. В мае Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу, но его сажать не стал. Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности. Вместо него министром обороны стал Андрей Белоусов, а одним из его замов – двоюродная племянница Путина Анна Цивилева. Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года в России». Его темы представляю я, Андрей Шароградский. 23 июня в Дагестане, в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на синагоги и церкви, а также на пост дорожно-патрульной службы. В ходе атак погибли не менее 22 человек, в том числе 17 сотрудников правоохранительных органов и протоиерей Николай Котельников. Пятеро нападавших были убиты. Были сожжены две синагоги, одна из них – памятник градостроительства и архитектуры. Повреждены две православные церкви. Несмотря на первоначальные попытки властей возложить ответственность за нападение на внешние силы, быстро выяснилось, что к нему причастны родственники местных чиновников партии «Единая Россия», включая сына и племянника главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Вот что говорит политолог, специалист по проблемам Северного Кавказа Денис Соколов.
Можно говорить о том, что этот теракт – это как теракт послания, да, потому что он имеет ряд очень существенных отличий от всего, что мы видели раньше. Во-первых, основные организаторы и участники этого теракта – люди не бедные, очень непростые. Это представители, так сказать, золотая молодежь, второе поколение или третье поколение так называемого микигинского клана. Это выходцы из селения Микиги, очень богатая группа. Она была основана еще Гамидом Гамидовым, убитым в 90-х министром финансов Республики Дагестан, одного из крупных финансистов и крупных политиков и очень известных людей в Дагестане. Его банк, Эльбинбанк, был основан в 1990 году. И, в общем-то, все, что мы знаем о финансовой культуре Дагестана, во многом заложено еще Гамидом Гамидовым. Вот эта огромная и очень богатая группа, такая семейно-родственная финансово-политическая группа, которую называют микигинским кланом в Дагестане, ее представители, молодое поколение, участвовали в этом теракте. Во-первых, в этом нападении. Это дети Магомеда Омарова. Омаров был помощник Гамида Гамидова еще с 90-х. Он с 94-го года возглавлял Сбербанк в Сергокалинском районе, а потом был представителем правления Эльбинбанка, основанным Гамидом Гамидовым. И возглавляем впоследствии братом Гамида Гамидова, который сохранял и сохраняет свое политическое влияние в Дагестане. Так вот, вот эта группа – это богатые люди. Это люди, у которых никогда не было ни в чем нужды. Это не социальный протест далеко. И вдруг в такой семье второе поколение – это такое радикальное, которое, как мы сейчас видим. Это первая особенность этого теракта или этого нападения, которое можно назвать. Второе – это то, что нападавшие не прятали лица. То есть они заранее шли на смерть. Третье – это то, что они совершенно четко отрабатывали хорошо продуманную программу нападения на синагогу, нападения на храм, поиск боевого контакта с полицейскими и уничтожение этих полицейских столько, сколько возможно. И можно определить их мотив, наверное, как одновременный протест против секулярной модернизации, против вот этого изменения в Дагестане, когда Дагестан становится таким обыкновенным российским регионом, с развитым туризмом, с большим потоком финансов в сфере услуг, с пляжами, с путешествиями туристов из Москвы и других российских городов по горам, с продажей алкоголя, с достаточно свободным поведением людей на улицах Махачкалы. Они с этим не согласны, они говорят о том, что они хотят жизни по шариату. Это один месседж, скажем так, против секулярной модернизации. И второе – протест против своего старшего поколения, против своих родителей. Против своих родителей, которые заработали деньги на коллаборации с Москвой, которые продолжают это делать, которые встроены в коррупционные схемы московские, и которых они считают проводниками не только образа жизни, и не только как противников ислама их воспринимают, но и как коллаборантов, которые обеспечивают контроль Москвы над республикой. При том, что правоохранители, в принципе, знали о том, что что-то может готовиться, потому что о закупках вооружения, по данным канала «Воля», известно еще с апреля месяца. Я думаю, что ни одна спецслужба, а тем более российские, которые, в общем, заточены больше на то, чтобы кошмарить политических оппонентов и гражданских активистов, но ни одна спецслужба не может быть реально готова к такому вызову. Это серьезная история, от которой не удастся отмахнуться. Это не социальный протест, это поколенческий разлом и разлом идеологический.
Политолог, специалист по проблемам Северного Кавказа Денис Соколов об июньском теракте в Дагестане. Нападение в Дагестане и в Крокус-Сити-Холле спровоцировали резкое ужесточение политики российских властей в отношении трудовых мигрантов, прежде всего из Центральной Азии, несмотря на заявления экспертов и предпринимателей о том, что российская экономика в трудовых мигрантах сейчас крайне нуждается. Одним из самых активных сторонников ужесточения стал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вот его июльское заявление по этому поводу.
Я полагаю, самое главное – изменить политику, миграционную политику России. Точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы мы за счет внутренних ресурсов, о которых я сказал, за счет внутренней миграции, решали свои экономические, политические, национальные и другие проблемы. Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив, чтобы была хорошая зарплата, хорошая работа, механизацию включайте, не кирпичи таскать вот так-то на носилках, а новые технологии развивать. Вы извините за эмоциональность, просто ко мне народ обращается, и всех это достало. И винят все бизнес.
Я же говорю,
и плохой, и хороший
привлекает бизнес. Да.
Ну, кто приведите, пожалуйста, пример, какая контора приехала во Псков и, значит, взяла оттуда ребят. И они отказались. Про Самару не знаю, на Псковщине точно бы поехали. Был, кстати, пример несколько лет назад в Москве. Один мужик из Пскова сделал общежитие, стал завозить псковичей, потом его задолбали налоговыми проверками. Московская налоговая инспекция. По заказ кого? По чей-то заказ. И он свернул это дело, уехал обратно во Псков. Все, больше попыток не было. Но не мешайте хотя бы русским работать во имя России, строить нашу Россию силами россиян.
Это был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Весь минувший год тысячи трудовых мигрантов из республик Центральной Азии без объяснения причин не были допущены в Россию, ужесточились условия получения лицензии на трудовую деятельность, участились облавы на мигрантов, которые жалуются на постоянные проверки и поборы, а в декабре Дума приняла закон, запрещающий прием в средние школы в России детей, не знающих русского языка, что фактически лишило мигрантов возможности привозить в Россию свои семьи. 1 августа произошло событие, которое можно отнести к хорошим новостям. Между Россией и несколькими странами Запада был проведен беспрецедентный обмен заключенными, а на свободе в результате оказались 26 человек. В России были переданы 8 заключенных, содержавшихся в Германии, Норвегии, Польше, Словении и США, включая спецназовца ФСБ Вадима Красикова, хладнокровно застрелившего в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили и приговоренного за это властями Германии к пожизненному заключению. Россия, в свою очередь, освободила 16 человек, группу известных политзаключенных, включая Илью Яшина, Олега Орлова и Владимира Карамурзу, и несколько граждан США, среди которых был московский корреспондент издания Wall Street Journal Эван Гершкович, и наша коллега, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашева, которая в России была приговорена к 6,5 годам колонии по обвинению в фейках про российскую армию. Она провела в заключении больше 8 месяцев. Некоторые из освобожденных российских политических заключенных заявили после обмена, что предпочли бы остаться в России, но не стали делать этого, чтобы не помешать будущим обменам. Много споров вызвало и освобождение Красикова, которого в Москве встречал лично Владимир Путин. Вот что говорит по этому поводу сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов.
Я понимаю критику, когда говорят, как же так, выпустили убийцу, поменяли убийцу, совершившего очевидное преступление, на людей, которые были заведомо невиновны ни в каких преступлениях и незаконно были лишены свободы. Но было бы странно мне говорить, который оказался на свободе, говорить, это плохо. Я счастлив, что я на свободе. И, конечно, другое сказать было бы вранье. С другой стороны, и у меня внутри себя тоже к этому всему, нельзя сказать, что было однозначное отношение. Я очень благодарен тем властям Германии, которые, рискуя своей политической, если хочешь, положением и карьерой, все-таки пошли на этот обмен. А, ну, хотя бы потому, что Володя Карамурза без этого обмена просто бы не выжил. Человек бы умер там, его бы там убили. Российских политзаключенных надо спасать. И, на мой взгляд, это не только моральная, так сказать, обязанность и моральный, так сказать, приоритет у западного мира, который, ну, по крайней мере, провозглашает некоторый примат принципов прав человека, гуманизма и так далее. Но это чистой воды прагматика, потому что невозможен мир, стабильный мир, в том числе Европа, да, без демократической, процветающей России, которая не будет ни агрессивна и не будет представлять угрозу для окружающего мира, как это сейчас. А для этого что нужно? А для этого нужно, чтобы в России были силы, борющиеся за эту новую Россию, внутри российского общества и со стороны иммигрантского сообщества. Если такая идея, в принципе, существует, то значит, надо спасать тех людей, которые собой жертвовали ради этой борьбы.
Это был сопредседатель правозащитного общества «Мемориал», российский правозащитник Олег Орлов. Добавлю, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в недавнем интервью американскому телеканалу NBC дал понять, что в Кремле не против нового подобного обмена. Все вышесказанное не означает, конечно, что в России как-то ослабли репрессии против оппонентов режима Владимира Путина. Приговоров по политическим делам множество, но даже в этом списке особняком стоит дело против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петричук, которые были приговорены к 6 годам колонии каждая за поставленный Беркович спектакль по пьесе Петричук «Финист Ясный Сокол». О девушках, выманенных в Сирию боевиками ИГИЛ, посулившими им семейное счастье. Приговор вынесен в День любви и верности, который теперь отмечается в России, что только добавило циничности этому решению суда. Вот что сказала адвокат Берковича Петричук Ксения Карпинская.
Дьяволу служить или пророк? Каждый выбирает для себя. Так вот сегодня в суде состоялось абсолютно незаконное, несправедливое заседание. И я думаю, что судьба Герострата, она многих постигнет. Можно быть известным справедливостью, а можно заслужить известность разрушением чего-то. Так вот, это решение, конечно, мы будем обжаловать, хотя на это надежды мало. Но я хочу, чтобы вы знали, что эти девушки абсолютно невиновны. Абсолютно невиновны. И ничего нового в закрытом заседании не было. Все, что было, было в открытом заседании. Нерозно на этих показаниях. Карпука, которого вы все слышали. Секретного свидетеля Никиты. И 2 экспертиз. Деструктологической, которую вы хорошо знаете. И психолого-лингвистической был вынесен этот жестокий приговор. И в день любви и верности прокурор получила букет цветов. И совершенно спокойно отправили этих девушек в тюрьму, и никто не подумал ни о милосердии, ни о справедливости, ни о чем-либо еще.
Это была адвокат Ксения Карпинская. 6 лет заключения по политическому делу для сегодняшней России не самый суровый приговор, но абсурдность дела Беркович и Петричук аналогов не имеет. 2 молодых талантливых женщин судил военный суд. Судил за спектакль, поставленный несколько лет назад при государственной, подчеркну, поддержке, получившей несколько театральных премий, в том числе 2 золотых маски, то есть премий вполне себе в России официальных. Поводом для обвинения стал анонимный донос. Обвинительное заключение было сформулировано на основе деструктологической экспертизы, при том, что науки деструктология в природе не существует. Делали экспертизу те, кто никакой квалификации даже для лингвистической экспертизы не имеет. Тех, кто пытался оспорить выводы этой экспертизы, выгоняли с работы. Главный свидетель обвинения скрывался под псевдонимом и не показывал свое лицо, боясь то террористов, то мести коллег из театральной среды. Выступления свидетелей защиты и последнее слово, как я уже упомянул, были закрыты для публики. Следствие по делу заняло больше года. Все это время Беркович и Петричук держали в СИЗО, причем по вмененной им террористической статье, один день в СИЗО засчитывается как один день в колонии, а не полтора, как по более мягким статьям. У Беркович есть приемные дети, нуждающиеся в постоянной опеке, о чем Беркович неоднократно со слезами на глазах напоминала судье Юрию Массину. А Владимир Путин фактически в момент вынесения приговора Беркович и Петричук поздравлял россиян с выдуманным им праздником семьи, любви и верности и говорил о важности семейных ценностей.
Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более в год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности. И желаю вам счастья семейного. Все время говорим о том, чтобы нам поднимать престиж семьи, престиж большой семьи. Поэтому и год семьи у нас в этом. Все ради этого делается.
Кстати, 1 января 2024 года в России официально вступил в силу запрет на деятельность международного движения ЛГБТ, нигде не зарегистрированного движения, но признанного в 2023 году аж Верховным судом экстремистским сообществом. Фишка этого года – запрет пропаганды идеологии child-free, то есть сознательного отказа в семье от желания завести детей. Первым о том, что соответствующий законопроект готовится, сказал заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов.
Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, такого течения, которое ограничивает распространение. Вот, и, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Вот таких идеологий, так сказать, много, экстремистской направленности. Собственно говоря, сегодня мы эти законопроекты, они подготовлены, и мы будем, соответственно, с вами прорабатывать и построить такую систему законодательную, которая бы вот все эти течения на территории Российской Федерации и тех стран, которые сегодня активно взаимодействуют с Российской Федерацией, разделяют ее ценности, вот эти законы должны, так скажем, прорабатываться, продвигаться, и это должно быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности.
Это был заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов. И хотя тогда многие над словами Вуколова посмеялись, закон о запрете пропаганды Child Free к концу года Дума уже приняла. А любители соблюдения законности уже пишут доносы на книги и фильмы, в которых, как они считают, эта идеология активно продвигается. Конфликт самой богатой женщины России, владелицы компании Wildberries Татьяны Ким и теперь уже бывшего ее мужа Владислава Бакальчука, показал, что в Россию, похоже, возвращаются лихие 90-е, при том, что нынешние российские власти постоянно пытаются подчеркнуть, что вот эти лихие допутинские годы канули в лету безвозвратно. Конфликт вспыхнул, когда компания неожиданно объявила о планах слияния с оператором наружной рекламы «Рус». Все закончилось стрельбой у офиса Wildberries недалеко от Кремля с убитыми и ранеными. Брошенный муж Бакальчук, посчитавший, что его обманули, пожаловался никому иному, как главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот пообещал помочь, а бывшая жена Бакальчука, Татьяна Ким, ему ответила.
Слышал, что у тебя там проблемы.
Рамзан Ахпак, добрый день. Вот сейчас не очень дела. Жена ушла из дома, связалась непонятной компании, которая под видом объединения сжимает бизнес.
И я всех призываю структур, которые должны сейчас подписывать документы, это вы подписываете документы, разрушающие семейный бизнес, разрушающую семью, которая имеет 7 детей, человек, который своими руками строил бизнес. И этот бизнес, он, разрушая семью, забирает какие-то черти. Я за этим делом буду до конца идти.
Это был диалог Рамзана Кадырова, главы Чечни, с мужем основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом. В ответ Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, выпустила собственное обращение. И в нем не было извинений перед Рамзаном Кадыровым. Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж вводит общественность в заблуждение, что она жива-здорова и не является заложницей или кавказской пленницей, как многие подумали после вмешательства в этот конфликт Кадырова.
У меня все хорошо, я жива-здорова. Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказской пленницы. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. Младшие дети сейчас находятся на отдыхе с моей мамой, а старших детей я позавчера лично проводила на поезд в другой город. Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю. Теперь, что касается бизнеса. У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом. И он не принимает участие в управлении компанией. 20 лет назад я создала эту компанию, и сейчас это одна из лучших платформ для наших клиентов, для наших продавцов и для других наших партнеров. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена и поддержана, и спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем, и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка.
18 сентября у офиса Wildberries в Москве, куда прибыл Бакальчук, произошла перестрелка. Двое охранников были убиты, семеро ранены. Бакальчук назвал это провокацией, Ким — попыткой рейдерского захвата. Ну, как говорится, чем не 90-е. 10 октября Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Резвану Курбанову. Глава Чечни сказал, что эти три человека виновны в перестрелке у офиса Wildberries и, кроме того, якобы планировали заказать убийство самого Кадырова. Сейчас вроде бы история с кровной местью уладилась, но Бакальчук проиграл иск с требованием отменить передачу активов Wildberries объединенной компании РВБ. У него так и остался 1% акций Wildberries. А Рамзан Кадыров, судя по всему, пока, по крайней мере, не слишком доволен этим исходом. Весь год Центробанк России то резко, то постепенно повышал базовую процентную ставку по кредитам, чтобы сдержать инфляцию. К концу года эта ставка составляла уже 21%, а глава Центрального банка Эльвира Набиуллина дает понять, что собирается повышать ее и дальше. Курс рубля по отношению к иностранным валютам это не удерживает, он давно перевалил за 100 рублей за доллар. На ставки по ипотеке, если, конечно, это не льготная ипотека, уже запретительные. Вот что говорил экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блант в тот момент, когда базовая ставка Центробанка достигла 20%.
Но если говорить о рыночной ипотеке, то да, сейчас даже крупные банки предлагают минимум от 21-22%. То есть формально можно найти ставку и ниже, по 19%. Но если посмотреть на то, что еще нужно квартиру застраховать, то получается как раз выше, да, это 22-23% с учетом страхования. Поэтому фактически это запретительная ставка, тем более, что несмотря на инфляцию высокую, курс рубля не растет. Это связано с финансовыми ограничениями, которые введены США и развитыми странами. Проблемы с конвертацией, проблемы с переводом денег. И если бы их не было, то доллар должен был бы стоить в районе 50 рублей, а в Россию должен был бы хлынуть как минимум многомиллиардный поток юаней, потому что взять под 3,5-4% кредит в юанях, перевести в рубли и разместить под 20%, сейчас уже крупные банки предлагают депозиты с 20% годовыми этими самыми выплатами. Улучшивать не надо, да? Посчитайте, сколько даже на миллионе рублей можно заработать у кот, не говоря уже там про миллиарды. Но из-за того, что международные санкции, эта схема не работает. Поэтому, в принципе, сейчас по ипотеке ставки запретительные, строители пищат, и при этом Центральный банк, он не очень сильно обращает внимание на все эти вопли, потому что за годы действия льготной ипотеки, сначала она была под 6,5%, потом под 8%. Застройщики очень неплохо заработали, и на последней пресс-конференции Набиуллина сказала, что за эти годы они могли бы себе создать неплохую подушку безопасности. Соответственно, это и расчет. Пока цены на жилье не снижаются, и застройщики не снижают цены, поскольку ставку подняли только сейчас, а льготная ипотека отменена только с 1 июля. То есть пока те квартиры, которые не распродаются, они остаются на рынке. Но, тем не менее, поскольку было известно, что льготная ипотека заканчивается, я думаю, что многие застройщики приготовились и стали просто строить меньше и зарабатывать на оккупированных территориях. Потому что там тоже большой объем строительства, и многие могли переключиться туда. Поэтому пока единственный эффект, главный эффект, это резкий рост стоимости аренды. Особенно в Москве, потому что люди, которые не могут взять ипотечный кредит, они вынуждены жилье снимать. Если говорить о последствиях для людей, то высокая ставка – это не только запретительные проценты по ипотеке, но и удар по тем людям, которые взяли ипотечный кредит, сумели, успели, бежали в тот последний вагон уходящего поезда, но получили бетонные стены без сантехники, без дверей. Такие квартиры тоже продаются, в том числе и доступные были по льготной ипотеке. И вот взять и найти еще деньги на ремонт невозможно, а брать под 20-25% потребительский кредит на то, чтобы отремонтировать квартиру, это тоже слишком наклад. Поэтому вот эта проблема еще возникла.
Мнение экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Теперь экологические новости. 14 декабря в проливе недалеко от берегов аннексированного Крыма потерпели крушение два российских нефтеналивных танкера. Один из них называется «Волга-нефть-212». На его борту находились 13 человек, членов экипажа. Танкер перевозил более более 4000 тонн мазута. Один из моряков погиб, остальные были спасены. Вторым поврежденным судном был танкер «Волга-нефть-239» с 14 моряками на борту и аналогичным грузом – 4000 тонн мазута. Он сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж был эвакуирован в полном составе. Сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк в беседе со мной сказал, что из-за разгрома независимых экологических организаций в России власти могут скрыть реальные последствия этой катастрофы для экосистемы Черного моря и не принимать должных мер для их ликвидации.
Когда происходят большие катастрофы и нужно что-то ликвидировать, понятно, что всегда где-то есть чиновники, которые заинтересованы в искажении информации потом, потому что они боятся за свое положение, думают, что, может быть, на них могут вину возложить за то, что произошло. И поэтому информация нередко искажается, там условно что-то не убрано или не до конца убрано, а чиновники пишут, что убрано. Вот экологические организации, они эффективны, когда нужно следить за тем, что происходит, и независимую информацию сообщать, да, и в том числе для разных ветвей власти эта информация тоже нужна для того, чтобы оценивать то, как их коллеги там на месте работают или в регионе работают, да, но вот всего этого нет, и, к сожалению, я думаю, что еще долго, наверное, теперь не будет. Я вот могу привести пример своей организации «Экозащиты». Минюст просто пришел в суд и предъявил иск о том, чтобы запретить нашу деятельность. Да, и суд его удовлетворил. И теперь непонятно, за что именно, но деятельность нашей организации запрещена. А другие коллеги, например, решили не дожидаться таких вещей и сами закрыли свои организации от греха подальше. Увы, мы сейчас в ситуации такой, в общем-то, фашистской диктатуры, когда, конечно, скажем так, у власти есть интересы совершенно другие. Экологическое состояние их мало волнует. Я думаю, Владимиру Путину абсолютно все равно, сколько там тонн чего разлилось где-то. Он же там миром управляет, понимаете, ему не до этого.
Говорил сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк. И последнее событие в России в 2024 году, о котором я хотел бы рассказать в итоговом выпуске. Это событие трагическое. В конце июля в СИЗО Биробиджана от последствий сухой голодовки умер 39-летний пианист Павел Кушнир. Под арест его отправили по террористической статье за антивоенные ролики, размещенные на его YouTube-канале с 5 тогда подписчиками. Последние месяцы своей жизни Павел Кушнир, солист Биробиджанской филармонии, посвятил протесту против вторжения России в Украину. Смерть Павла Кушнира потрясла музыкальный мир, при этом многие известнейшие исполнители говорили, что его интерпретации произведений Рахманинова и Шопена очень талантливые и сожалели, что ничего не знали об этом музыканте раньше. В ноябре в Париже состоялся благотворительный концерт памяти Павла Кушнира, в котором принимали участие пианисты Григорий Соколов и Сергей Бабаян, Жудит Диполь, директор парижского ателье артистов в изгнании, которому были перечислены собранные средства за билеты и пожертвования, так ответила на вопрос, можно ли что-то сделать, чтобы такие таланты, как Павел Кушнир, были все-таки известны всему миру. Мне не раз приходилось читать о том, что знаменитые музыканты, узнавшие об этой трагедии, послушавшие потом записи Павла, прочитавшие, кстати, то, что он написал, они выражали сожаление, что ничего не знали о его таланте. Как вы полагаете, много ли во всем мире вот таких неизвестных талантов? И если да, как можно помочь миру узнать о них, и не только после их трагической смерти, как это случилось с Павлом Кушниром?
И я бы сказала, что это вообще вся история искусства. Мы всегда открыли для нас после смерти очень большие таланты. Потому что есть очень много артистов и художников, для которых самое важное — это создать и занимать искусство, а не быть известными. Конечно, мы не можем знать про этого. И я ничего не могу предлагать. Это мир так построен, что почему-то есть люди, которые всегда будут попадать на видное место, а люди, которые будут продолжать скромно занимать то, что они хотят. Это и иногда они более талантливы, чем те, которые на очевидном месте.
Говорила директор парижского ателье артистов в изгнании Жюдит Диполь, а вот что говорил в своих роликах сам Павел Кушнир.
Жизнь – это лишь то, чего уже никогда не будет при фашизме. Свобода, творчество, любовь, искренность, истина, трагическая красота человеческого лица, проклятие военной формы и ее содержания. Курт Кобейн, Янка Дягилева, общение, любви, общение, свобода, дух есть свобода. Иисус Христос, Сын Божий. Бучанская резня – позор нашей Родины. Фашизм – смерть нашей Родины. Путин – фашист. Народы нашей страны отдали миллионы своих самых лучших жизней за то, чтобы фашизма никогда не было. И мы его не примем, не поклонимся зверю. Долой войну в Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. И вообще свободу всем.
Вот таковы главные темы 2024 года в России. Проблемы, которые еще нужно и обязательно нужно умножить на последствия российской агрессии против Украины. Вы слушали специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года в России». Его представил я, Андрей Шароградский, продюсер Северин Южный. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».